Всем привет! Это YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр. И прежде чем представить вам свежий выпуск программы «Богатые тоже прячут», напомню, что будет здорово, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк этой трансляции, ну и досмотрите до конца. Всем привет! Здравствуйте! И это программа «Богатые тоже прячут», которую мы регулярно вместе с генеральным директором Transparency International Ильей Шумановым для вас ведем. Я скорее задаю вопросы и предлагаю темы, а Илья объясняет, насколько это все важно и что означает. Илья, привет!
Привет!
Давай начнем с итальянских новостей. Все-таки лето, хочется в отпуск, возможности поехать в Италию у нас нет, но хотя бы обсудим итальянские новости. У нас их есть несколько. Во-первых, на днях было рассказано о том, что мы прощаемся с золотыми паспортами. Но мы с тобой конкретно, Илья, не прощаемся, у нас никаких золотых паспортов никогда не было. Вот. Но, тем не менее, инвестиционные визы для Италии, которые позволяют получить вид на жительство в Италии в обмен на определенные инвестиции, вот эта программа прикрывается. Прикрывается она конкретно для россиян и для белорусов. Что, скажи, пожалуйста, не поздно ли? Все-таки август 2023 года на дворе.
Если говорить языком цифр, то, ну, на самом деле это громкое заявление очень итальянских властей. По всей видимости, для Италии это значимый такой политический жест. Но в реальности мы видим, что количество граждан России, которые претендовали, например, в прошлом году или получили золотые визы в Италии, это десятки людей, это чуть более 30 человек, которые получили такой статус, инвестировав деньги в экономику Италии. Вот. Программа итальянская, она достаточно дорогая. Вот, она не предполагает возможность, ну, скажем так, инвестиций в объекты недвижимости. Насколько я помню, это программа, которая касается инвестиций в экономику или чуть ли не безвозмездные какие-то инвестиционные проекты внутри Италии. Это ты получаешь не паспорт, в отличие от других стран, а только золотую визу. По всей видимости, стран, которые до сих пор приглашают россиян, не только, я имею в виду, в Европе, но и, например, там какие-нибудь Арабские Эмираты или другие там страны азиатского региона, они более выгодно на этом фоне смотрятся. Ну и, собственно, как мы говорим, ну, сейчас я сказал о том, что это более 30 человек, которые получили эти визы, это, наверное, незначимый показатель, это такая погрешность, но думаю, что это формальный жест, который просто итальянские власти готовы на него пойти, прекратив эту программу вообще, в принципе, для граждан России под давлением Европейского Союза. Но важно сказать, что при этом итальянцы и итальянский бизнес активно присутствуют в российской экономике. И не так давно был Петербургский международный экономический форум, где итальянские предприниматели сидели в креслах и рассказывали о том, что малый и средний бизнес не собирается уходить из России, собирается дальше как бы инвестировать в российскую экономику. И это смотрится достаточно парадоксально, когда мы видим, что итальянские власти прикрывают возможность для бизнес-активности в Европе, в своей стране для россиян, а с другой стороны итальянский бизнес, собственно, зарабатывает на российской экономике. Вот, у тебя прекрасные кошки сзади.
Простите, пожалуйста, я приношу извинения за то, что сегодня коты срывают запись программы «Богатые тоже прячут», но ничего не могу поделать, это свободные, своенравные животные. Если говорить в целом про вот этот подход с золотыми визами, там, значит, какие-то документы в обмен на инвестиции, мы можем говорить, что такие программы после начала войны резко свернули? Или это вот скорее такая показательная история, как сейчас в Италии?
Европейская бюрократия достаточно активно работала по золотым визам и золотым паспортам до начала войны. И в своем докладе Европейский парламент, по-моему, в 2020 году, упоминая, кстати, материалы Transparency International России, говорил о том, что Собственно, золотые визы, золотые паспорта создают угрозу национальной безопасности Европейского Союза, потому что паспорта покупают не только бизнесмены, но еще и криминальные элементы, либо коррупционеры, либо люди, которые связаны с отмыванием денежных средств. Приобретая этот паспорт, они легализуют себя не только с точки зрения как бы, какого-то своего правового статуса, но и в целом члены их семей также попадают туда, вот, на которых в меньшей степени обращают внимание значит, европейская система правосудия или контрольные органы. И да, мы видим, что под давлением Европейского Союза фактически была свернута программа в Кипре золотых паспортов, закрылась инвестиционная визовая программа в Португалии после глобального скандала, в котором были замешаны чиновники в миграционной сфере. Мы видим, что существуют достаточно большие ограничения, связанные с получением инвестиционного гражданства в Греции и Испании. Вот, то есть визовые программы остались, а паспорта уже ушли в прошлое. Ну и идет большое разбирательство на Мальте после смерти Дафны Гаруны Галици. Это мальтийской журналистки, которая, собственно, погибла после расследования инвестиционной схемы получения гражданства в этой стране. И очевидно, что тем или иным образом граждане России все равно будут интересоваться европейским гражданством. Мы это помним по теме, связанной с сепаратистскими евреями в Португалии. Мы эту с тобой тему обсуждали про Романа Абрамовича. Ну и думаю, что вопросы, связанные с гражданством, будут у нас возникать в программах в любом случае, потому что это один из способов отмыва собственной репутации. И могу сказать, что вот сейчас анализируем как бы владельцев недвижимости во Франции и видим, что коммерческие компании, на которые записаны эти объекты дорогостоящей недвижимости, принадлежат гражданам Израиля, Кипра, Мальты, Португалии, там, Карибских государств. Но в реальности это все люди, очень тесно аффилированные с российской государственной системой, по сути, являются российскими бизнесменами, либо бывшими чиновниками, которые успели прихватить себе еще или прикупить себе еще один или два паспорта, и в реальности это помогает им обходить те ограничения, которые вводятся для обычных граждан России. Поэтому если мы говорим, что кто страдает из-за санкций, в первую очередь страдают граждане России, обыватели, средний класс, вот. Но на олигархов это в меньшей степени оказывает влияние, потому что вот возможность приобретения разных паспортов оставляет открытыми разные маленькие окошки.
Ну, кстати, про Италию и про олигархов вышло умилительное интервью Алишера Усманова «Карьера де ла Сера». И вот, знаешь, это просто... Вот ты читаешь, я читала, конечно, перевод, не оригинал, но тем не менее ты думаешь, боже, это же просто поразительное лицемерие. То есть человек прямо говорит, что... Да вы что, ну какой я друг Путина, ну какие поручения Кремля, да у вас искаженное представление о российской действительности. Минуточку, мы буквально неделю назад читали расследования и проекты, и важных историй про то, как эти самые олигархи, в том числе, кстати, Усманов, продолжают заниматься войной. Они могут делать вид какой угодно, Усманов, по-моему, вообще в Узбекистан уехал, там сидит тихонько, но тем не менее... Дела есть дела, бизнес есть бизнес, и этот бизнес работает на войну и на продолжение войны. И сейчас Усманов жалуется, что, значит, вот эти санкции, которые против него ввели из-за войны в Украине, они его очень задели, потому что друзья себя так не ведут, говорит Усманов про итальянцев. Мыслимое ли это дело, Илья? Ну что за лицемерие?
Интервью можно разбирать на цитаты. Ну, великолепная, вот, и ложь сквозит там из каждого практически абзаца. Ну, как бы ложь, я имею в виду, что вольная интерпретация каких-то событий или фактов, вот, и оценочное суждение, уход от прямых вопросов. Вопросы, являетесь ли вы другом Владимира Путина, он говорит, ну, так вообще все в мире очень сложно. Вот, когда его спрашивают, стоило ли вводить войска в Украину и нападать на соседние государства, он говорит, я вообще сторонник мира, вот, было бы здорово, чтобы это все закончилось. То есть, ну, если действительно он давал какого-то интервью лично, то очень такой расчетливый дипломат именно в коммуникации. Но что интересно, что мне показалось интересно в контексте этого интервью, я его тоже прочитал внимательно и пытался даже на некоторые неточности обратить внимание. Мне показалось, что вообще интервью дает понимание, что действительно он страдает, что для него это действительно, ну, такой как бы важная часть его жизни вычеркнута на текущий момент. И мы понимаем, что с властями Италии Алишер Усманов выстраивал какие-то ровные отношения, предполагая, что у него есть тихая гавань, а мы помним, что в Сардинии у него целый небольшой поселок есть, вот, который по факту, это несколько компаний коммерческих, на которых висели дорогостоящие объекты недвижимости, он себя очень хорошо там чувствовал, эти объекты недвижимости были арестованы, и доступа к ним он не имеет, разумеется, он обижен и оскорблен до глубины души, поэтому он говорит то, что друзья так не поступают, вот, его ощущение до сих пор, что как бы его друзья обманули, подставили и так далее, и так далее. Но в его словах есть очень интересные тезисы, которые также вот идут к предыдущему нашему разговору о том, что итальянские или иностранные компании, работающие в России, заплатили в российский бюджет 3 миллиарда долларов или евро налогов, а это немало с точки зрения вообще понимания финансирования войны. Он говорит, ну какая же тогда, вот какой же может быть с меня спрос, если я вот Алишер Бурханович Усманов, который формально вышел из бизнеса моей компании, платит налоги в России, и вы меня называете спонсором войны, хотя ваши компании итальянские платят налоги также в российский бюджет, таким же образом финансируют войну. Вот. Что мне не очень понравилось, мне кажется, от этого очень уйти будет сложно, когда его спрашивают про вообще политику и прочее, он говорит, что я стараюсь держаться подальше от политики. Но мы знаем, что его бизнес-партнер господин Скотч, вот, депутат Государственной Думы, вот, это активный политик, вот, с этим статусом имеет прямую ассоциацию с партией «Единая Россия». Вот, директор управляющей компании «Металлоинвест», то есть, по сути, это холдинга Алишера Усманова Варичев, который умер в 2020 году, он был депутатом Курской областной думы от партии «Раз, два, три», давайте вспомним, какой «Единая Россия», вот, ну и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, участие в политических проектах у Усманова есть, если не личное, то по касательной он точно проходил, в российской политике он тем или иным образом участвовал. Поэтому интервью классное, интервью интересное. Мне кажется, оно очень такое четкое водораздел было-стало для этого человека. Вот. Ну и какие выводы после этого интервью можно будет сделать для итальянских властей? Надо, наверное, свои компании призывать выходить потихонечку из России, что многие компании итальянские, собственно, и делают, но, разумеется, не все. Вот. Но как бы самый главный, наверное, комментарий про это интервью: санкции действительно работают. Алишер Бурханович Усманов испытывает боль от введенных санкций. Это он транслирует в своем интервью.
Давай поговорим про еще одного не олигарха, но влиятельного человека, человека известного, который на этой неделе попал, ну, прям скажем, в анекдотическую ситуацию. Я говорю про сооснователя Яндекса Аркадия Волоша. Значит, видимо, он тоже страдает, ну, может, не так, как Алишер Усманов, но страдает изрядно, потому что он внезапно просто вычеркнул Россию из биографии на своем сайте. Ну, так, чисто на пересадке там был разочек. Вот. А так, ну, какой-то там, значит, родившийся в Казахстане израильский технологический предприниматель. Ну, это просто уморительно, потому что, естественно, все немедленно начали шутить, кто они и откуда. Я уверена, что ты про себя тоже можешь так сформулировать. Вот. И это что? Это тоже попытка как-то дистанцироваться, спрятаться, сделать вид, что я вообще тут это чисто мимо проходил.
Таня, это слово все чаще и чаще будет вообще в дискуссиях общественно-политических значит, появляться. Это whitewashing, отмывание репутации. Отмывание репутации, мы знаем, что у компании Яндекс достаточно сильные были пиарщики, и с маркетингом у них все в порядке было. Вот. Но я думаю, что те рекомендации, которые Волош получил от своих личных пиарщиков, они как раз... ну, наверное, их рекомендация основывается на том, чтобы он дистанцировался от российской власти, от российской государственности, насколько это возможно. При этом мы знаем, что Волош человек, который, несмотря на то, что его олигархом трудно назвать, он достаточно сильно аффилирован с российской властью. Фарида Рустамова когда-то не так давно делала в «Медузе» большой-большой, значит, обзор про Яндекс, и она писала о тесной дружбе Аркадия Воложа и Михаила Мишустина, о том, что они давным-давно с 90-х годов дружат, что Мишустин просил удалять Воложа какую-то информацию из поисковой выдачи Яндекса. Но это не только про Мишустина, я думаю, что у Воложа таких запросов было много, мы видели кучу расследований в связи с этим. Что про Воложа? Волож – это человек мира, мне кажется. Вот. Это человек, у которого уже накоплено какое-то количество паспортов и видов на жительство в разных странах. Точно я могу сказать, что у него было два паспорта. Первый паспорт – это Мальты, который он приобрел за 1 миллион долларов для себя и членов своей семьи. Это там незадолго до войны эта информация, собственно, появилась в открытых источниках. Мы знаем, что с 2017 года он является гражданином Израиля. То есть, в принципе, дистанцироваться от России он пытался гораздо раньше, ну или если не дистанцироваться, то, по крайней мере, раскладывать яйца в разные корзины. Мы помним недавний скандал, когда уже после начала войны Волош писал письмо премьер-министру Израиля с просьбой выдать гражданство или визы долгосрочные сотрудникам Яндекса, которые он планирует перевести в Израиль. По всей видимости, ничего этого не состоялось, потому что потом Яндекс опровергал все эти заявления. Или потому, что просто Израиль не хотел иметь у себя штаб-квартиру организации, которая сливает данные российским спецслужбам. Вместе с этим мы помним, что был большой скандал, что дом в Нидерландах у Аркадия Воложа был захвачен сквотерами. После того, как у него в отношении него были введены санкции, я переписывался с этими ребятами, с этими сквотерами, анархистами, которые там это, собственно... ну, делали этот проект, вот, и как бы они говорят, они чувствуют себя очень комфортно и спокойно вот по поводу того, что они заняли его недвижимость, несмотря на то, что там Волош к ним подсылал каких-то подсадных казачков, да, вот, и я знаю, что в прошлом году, вот в сентябре, компания Воложа, которая владела дорогостоящей недвижимостью во Франции, запустила существование, вот. И это тоже, наверное, сигнал о том, что Воложа как бы щемят его с разных сторон, как мне кажется, и органы власти Европейского Союза, по крайней мере, его не воспринимают так, как он пишет про себя в Википедии. Казахстанский рожденный предприниматель с израильским паспортом, технологический какой-то предприниматель. Нет, он плотно ассоциирован с российской властью, и никуда ему от этого, мне кажется, не уйдет.
Да-да, помним выдачу Яндекс.Новости. Сложно забыть. Последняя тема, про которую я хочу поговорить, она, наверное, больше политически-бюрократическая, да, нежели такая околовоенная, потому что мы очень много с тобой обсуждаем санкции и какие-то сюжеты, связанные с последствием начала войны. Но здесь... История не связана с нынешней войной, а она связана на самом деле с какими-то очень глобальными процессами. Я говорю про ситуацию в Нигере, где был военный мятеж, который, конечно, горячо вдохновил российскую пропаганду, потому что там, значит, выступают какие-то люди с криками «Мы есть Путин, Путин есть мы». Вот. И, естественно, страна, которая получала изрядные дотации и от западных стран, и от международных организаций, после мятежа всей этой поддержки лишилась. И я хочу на примере Нигера обсудить, как в целом это устроено. Есть какая-то, не знаю, очень бедная страна или страна, которая находится в тяжелой ситуации. И есть либо богатые западные страны, либо есть какие-то богатые международные гуманитарные организации, которые дают деньги. Вот, ну, просто деньги. И вот вам внезапно мятеж, что-то меняется. И что дальше? Как это вообще происходит? Люди ведь, живущие в этих беднейших странах, ну, они продолжают страдать от, не знаю, отсутствия воды или еды. Им говорят, вы знаете, у вас там военный мятеж вообще-то произошел, поэтому вы больше воду не получите.
Ты сложные вопросы задаешь, но давай попробуем разобраться. С Нигером ситуация, мне кажется, гораздо интереснее, чем ее подает российская пропаганда. Дело в том, что это страна, которая находится на уровне человеческого развития в самом конце. В стране нет вообще железнодорожного сообщения, то есть там железные дороги так и не построили. Страна лишена доступа к морским путям, потому что это самая крупная страна, которая находится в Африке, ну, территориально, которая не имеет доступа к водным, ну, к водным, получается, путям сообщения, если мы говорим про не про там реки, а про какой-то морские акватории, да. И важно сказать, что эта страна одна из беднейших просто по одной простой причине, потому что она находится географически в таком, на 80%, по сути, это пустыня Сахара, и 20% у нее этой территории, там, ну, чисто теоретически пригодные для какого-то сельскохозяйственного земледелия, не какой-то хозяйственной деятельности. Вот. Важно, что страна многократно сталкивалась с, ну, природными катаклизмами, которые вели к голоду, к просто к человеческим катастрофам, которые происходили в этой стране. И только работа, только взаимодействие с глобальными институтами позволили избежать большого количества человеческих жертв в последнее время, когда там условно происходили какие-то климатические изменения. И Нигер одна из тех стран, которая на самом деле очень сильно подвержена климатическим изменениям из-за тающей Арктики. Вот, потому что там температура сейчас очень высокая и очень сильно чувствуется изменение климата именно в этих территориях, не в скандинавских странах, что, конечно, тоже чувствуется, но именно в Африке. А вот, поэтому взаимосвязь все равно существует, и эта страна очень сильно зависима от, конечно же, международной поддержки, справедливо сказала. А страна действительно вынуждена была каким-то образом обращать внимание на свои институты по одной простой причине, потому что международные доноры, которые давали деньги в эту страну, они требовали от страны какие-то проведения реформ и так далее. И вот буквально в 2021 году были свободные выборы президента, на которые победил там, условно независимый кандидат, который провозглашал демократические ценности и демократические стандарты в качестве базы. Вот. И незадолго до инаугурации этого президента в стране пытались провести военный государственный переворот. Не помешали им это сделать, но мы видим, что в 2023 году это все-таки получилось сделать. А почему так происходит? Потому что в реальности в стране очень сильная власть военных. Американцы строили там, скажем так, отдельный пункт контроля за террористическими группами, которые в Африке находятся. Мы знаем, что Аль-Каида и там ИГИЛ, они не только находятся в, ну, скажем так, в конкретной там, одной или двух странах, но они в целом распределены тоже в Африке. Поэтому американцы строили в Нигере тоже свою базу, которая, собственно, дронами контролировала территорию и выслеживала этих террористов. Территория очень стратегически важная. К России практически не имеет никакого отношения. В России российского посольства в Нигере не было. Соседняя страна Мали, чуть более развитая, чем Нигер, имела представительство российских властей, и если граждане Нигера хотели получить российскую визу, не надо поехать. Думаю, что отрубание страны от международного финансового потока очень быстро приведет страну в чувство. Уровень жизни населения там находится на очень низком уровне, мы все это знаем, там, по-моему, 4 университета во всей стране есть, один из них — Исламский университет. уровень образованности не очень высокий, но зависимость от международной помощи колоссальная просто. Вот. Я думаю, что если будут введены, не дай бог, санкционные какие-то ограничения, то это не будет случай России, где есть какая-то экономическая база, которая, ну, в изоляции может какое-то время просуществовать. Нигер очень быстро, мне кажется, будет коллапсировать. Вот. Но коллапс этого государства, ну, мне кажется, не очень нужен ни европейским, ни американским каким-то акторам по одной простой причине. В стране достаточно, ну, как бы много населения живет, 25 миллионов человек, и просто гуманитарную катастрофу, которую создать в отдельно взятой стране, потом ее этим же странам придется и расхлебывать. Как мы знаем, что очень сильная зависимость от международной помощи есть. Я могу единственное сказать, что Европейский Союз в 2010 году, когда была очередная смена власти, приостановил свою поддержку Нигера по гуманитарной линии, говоря о том, что в стране очень высокий уровень коррупции. И тогда президент начал какие-то небольшие шаги в сторону реформирования государственной системы, снижения каких-то отдельных коррупционных очагов в стране, а вот запустил небольшие реформы. Я не могу оценивать их эффективность, но могу сказать, что вот Европейский Союз смотрит тоже на коррупцию как некий дополнительный антистимул для того, чтобы выдавать какую-то помощь тем или иным странам. Мне кажется, по аналогии действуют международные валютные фонды, вот, и частные фонды. Там в Нигере достаточно активно работали частные фонды, которые помогали и оказывали содействие именно самим жителям, самим гражданам Нигера, которые страдают от засухи, которые страдают от отсутствия, ну, скажем так, продуктов питания в некотором смысле, ну и низкий уровень жизни ведет, конечно, к болезням там, и страданиям и так далее.
Да, ну, будем следить, что там, как дальше будет развиваться, потому что, конечно, это, ну, важный очень сюжет, тем более, что это довольно много говорят про эту ситуацию почему-то пропагандисты, и даже любопытно, почему. Вот, но я это было по-политически.
Да, могу добавить, просто я думаю, что зрителям интересно будет, если про Россию сказать вообще, о чем контекст России, если такая незначимая страна, да, на самом деле Нигер – это страна, которая на 9-м месте находится по объемам урановых руд, то есть это один из главных поставщиков атомных электростанций, то есть это как бы уран не в каждой стране добывается, и важно, что начиная с 60-х годов месторождения действительно в Нигере часто становились таким предметом, наверное, экономической, политической дискуссии международной, вот, и Газпромбанк, по-моему, в 2010 году, я не знаю, почему Газпромбанк, но он получил лицензию на разработку в Нигере, думаю, что как бы это каким-то образом связано с Росатомом, потому что без Росатома никаким образом обойтись там было невозможно. Важно вот тоже такой ракурс, что для России может быть контроль за урановыми рудниками в Нигере, это есть тоже некое участие или некая возможность участвовать или влиять на, например, европейский рынок атомных каких-то вот проектов. Вот, и, может быть, поэтому увидим людей с российскими флагами в этой стране.
Спасибо большое Илье Шуманову за то, что, как всегда, все понятно объяснил. Увидимся совсем скоро. Спасибо, Илья. Спасибо, что досмотрели до конца. Прошу прощения, если некоторые коты по имени Каспер Василиса сильно отвлекали вас. Ну, посмотрите еще раз, если что-то пропустили. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, как вам, что показалось наиболее интересным. Ну и можете сделать тайм-коды появления котиков в кадре. Пока!